Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки». Ее ведущая Наталья Казанцева. 27 ноября 1894 года в Большой церкви Зимнего дворца состоялось венчание российского императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. Этого дня молодые супруги ждали целых 10 лет. Они познакомились в 1884 году, когда цесаревичу Николаю было 16 лет. Именно тогда он впервые встретился с 12-летней принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской, приехавшей на бракосочетание своей старшей сестры, великой княгини Елизаветы Федоровны и великого князя Сергея Александровича, дяди наследника цесаревича. С этого момента между Николаем и Алисой зародилась близкая дружба, а затем святая, беззаветная, самоотверженная и все возрастающая любовь, соединившая их жизни до совместного принятия мученических венцов. Об этом событии, в частности, и о жизни святого царя и царской семьи, в целом рассказывает книга, которую сегодня мы предлагаем вашему вниманию. Она называется «Император Николай II. Венец земной и небесный». По словам издателя, император Николай II был последним представителем идеала законной богоданной власти. Личное благочестие и христианский нрав, непосредственное участие в делах церкви ставят его в ряд выдающихся представителей традиции православной монархии. В настоящее издание включен обширный биографический очерк о государе. Подробно рассказывается об обстоятельствах канонизации царственных страстотерпцев. Приводятся свидетельства о пророчествах и чудесах по молитвам к последнему русскому царю и членам его августейшей семьи. Открывает издание жизнеописание императора Николая II, в основу которого положена книга Евгения Евлампиевича Алферьева «Император Николай II как человек сильной воли». Эта книга впервые вышла в свет в 1983 году и явилась первым житием царя-страстотерпца. Как пишет автор, старший сын наследника престола Александра Александровича, он с детства был обручен царству. Уже с ранних лет Николай, как свидетельствует о том его первая воспитательница Оленгрен, проявлял черты сильного характера. Он знал, чего хотел и к чему стремился. Цесаревич получил прекрасное, но суровое воспитание под самым бдительным наблюдением своего августейшего отца. Также наследник Николай Александрович получил прекрасное среднее и высшее образование, и то, и другое в расширенном объеме, под руководством выдающихся и требовательных преподавателей. После общеобразовательного курса, пройденного под руководством генерала Данилевича, наследник получил высшее юридическое и военное образование. И помимо этого, в совершенстве изучил французский, английский и немецкий языки. По окончании теоретической подготовки цесаревич Николай ознакомился с практикой военного дела, состоя в рядах лейб-гвардии Преображенского полка и лейб-гвардии конной артиллерии и 2 лета проведя в составе лейб-гвардии гусарского полка. И начал приобщаться к государственным делам, председательствуя в комитетах, заседая в Государственном совете и Комитете министров. Молодой человек, вступающий в жизнь с таким запасом знаний и обладающий столькими качествами, заслуживает, конечно, всеобщего признания. Как человек выдающийся, одаренный исключительными природными способностями и сумевший упорным трудом развивать свои таланты, благодаря наличию целеустремленной воли. Таким образом, уже с ранних лет детства, отрочества и юности, а затем молодости, будущий император Николай II проявил себя как человек сильного характера. Многочисленные испытания воли пришлось выдержать ему на протяжении всей жизни, и благодаря упорной настойчивости, выдержке и терпению преодолевать их. Об этом и рассказывает Евгений Евлампиевич Алферьев в своем произведении, которое составило первую часть этого издания. В 2000 году последний российский император Николай II и его семья были канонизированы Русской Церковью в лике святых страстотерпцев. Их канонизация на Западе в Русской Православной Церкви за рубежом произошла еще раньше, в 1981 году. И хотя святые князья в православной традиции не редкость, эта канонизация до сих пор у некоторых вызывает сомнения. Почему в лике святых прославлен последний российский монарх? Говорит ли его жизнь и жизнь его семьи в пользу канонизации? И какие существовали доводы против нее? Почитание Николая II как царя-искупителя – крайность или закономерность? Ответы на эти вопросы, вошедшие в следующую часть книги, дал секретарь Синодальной комиссии по канонизации святых, ректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Владимир Воробьев. Одним из вопросов, на который ответил отец Владимир, был следующий. Откуда такой термин «царственные страстотерпцы»? Почему не просто мученики? По словам священника, когда в 2000 году Синодальная комиссия по канонизации святых обсуждала вопрос о прославлении царской семьи, она пришла к выводу, хотя семья государя Николая II была глубоко верующей, церковной и благочестивой, все ее члены ежедневно совершали свое молитвенное правило, регулярно причащались святых христовых тайн и жили высоконравственной жизнью, во всем соблюдая евангельские заповеди, постоянно совершали дела милосердия, во время войны усердно трудились в госпитале, ухаживая за ранеными солдатами, к лику святых они могут быть причислены прежде всего за свое по-христиански воспринятое страдание и насильственную смерть, причиненную гонителями православной веры с неимоверной жестокостью. Но, как отмечает отец Владимир, все же нужно было ясно понять и четко сформулировать, за что именно была убита царская семья. Может быть, это было просто политическое убийство? Тогда их мучениками назвать нельзя. Однако и в народе, и в комиссии было сознание и ощущение святости их подвига. Поскольку в качестве первых святых на Руси были прославлены благоверные князья Борис и Глеб, названные страстотерпцами, и их убийство также не было прямо связано с их верой, то явилась мысль обсуждать прославление семьи государя Николая II в этом же лике. «Думаю, — сказал отец Владимир, — если отнестись со вниманием, серьезно, то нельзя не почувствовать, не увидеть величие этого подвига и не быть очарованным этими чудными образами государя, государыни и их детей. Их жизнь была полна трудностей, скорбей, но была прекрасна. В какой строгости воспитывались дети? Как все они умели трудиться? Как не любоваться поразительной духовной чистотой великих княжон? Современным молодым людям нужно увидеть жизнь этих царевен. Столь они были просты, величественны и прекрасны. Заодно только целомудрие можно было их уже канонизировать. За их кротость, скромность, готовность служить, за их любвеобильные сердца и милосердие. Они ведь были очень скромными людьми, непритязательными, никогда не стремились к славе, жили так, как их Бог поставил, в тех условиях, в которые они были поставлены. И во всем отличались удивительной скромностью, послушанием. Никто никогда не слышал, чтобы они проявляли какие-либо страстные черты характера. Наоборот, в них было взращено христианское устроение сердца, мирное и целомудренное. Достаточно даже просто посмотреть фотографии царской семьи. Они сами по себе уже являют удивительный внутренний облик и государя, и государыни, и великих княжон, и царевича Алексея. Дело не только в воспитании, но и в самой их жизни, которая соответствовала их вере, молитве. Они были настоящими православными людьми, как верили, так и жили. Как думали, так и поступали. Но есть поговорка «конец венчает дело». «В чем застану, в том и сужу», — говорит Священное Писание от лица Бога. Поэтому царская семья канонизирована не за свою жизнь, очень высокую и прекрасную, но прежде всего за свою еще более прекрасную смерть. За предсмертное страдание, за то, с какой верой, кротостью и послушанием воли Божией они пошли на эти страдания, в этом их неповторимое величие. Эти и другие ответы о канонизации царской семьи читайте в этой книге. По словам Евгения Евлампиевича Алферьева, Господь был милостив к своим угодникам. Царская семья была взята из земной жизни воедино и одновременно. И в этом чудесном явлении нельзя не видеть действия промысла Божьего. Как бы в награду за их безграничную взаимную любовь, крепко связывавшую всех в нераздельное целое, момент разлучения души и тела наступил для них одновременно. Царская семья была призвана предстать перед престолом Божиим вся вместе. И это великое знамение Божие само по себе указывает на то, что царственные страстотерпцы, как и первые христианские мученики, были прославлены самим Господом с самого момента принятия ими мученических венцов. О том, что предшествовало этому подвигу, говорится на страницах этой книги. Дорогие друзья, на этом время нашей программы подошло к концу. Прощаясь с вами, я напоминаю, что новинки православной литературы вы можете найти в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания.